С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Президент США Барак Обама планирует новые перестановки в своей администрации. В среду Тверской суд Москвы продолжил рассмотрение жалобы родственников погибших в ДТП в Москве на Ленинском проспекте с участием «Мерседеса» вице-президента «Лукойла» Анатолия Баркова. В Германии внимание общественности по-прежнему приковано к конфликту вокруг строительства нового железнодорожного вокзала в Штутгарте. Вот эти и другие темы, а также обзор научных публикаций этой недели, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе программы. Барак Обама планирует новые перестановки в своей администрации. Ожидается, что вслед за отставкой начальника аппарата Белого дома Рама Эммануэла последуют новые назначения на посты, которые сейчас занимают советник президента США, один из опытных стратегов выборных кампаний Дэвид Аксельрод, а также помощник по национальной безопасности генерал запаса Джеймс Джонс. Обозреватели в США задаются вопросом о сути таких процессов. Это нормальное перетряхивание персонала или свидетельство смены курса? Рассказывает корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов.
Помимо Эммануэля, администрацию покинули ближайшие экономические советники Обамы Питер Орзак и Кристина Ромер. К преподаванию в Гарварде возвращается Ларри Саммерс, возглавляющий экономический совет при Белом доме. О намерении уйти задолго до президентских выборов 2012 года объявил министр обороны Роберт Гейтс. С одной стороны, текучесть из кадров – нормальное явление в Белом доме. Уж слишком жизнь в его стенах изматывающая, с ее неурочными часами работы, постоянными столкновениями характеров и совсем невысокими по сравнению с частным сектором зарплатами. У Рональда Рейгана и Билла Клинтона сменились 4 начальника аппарата за 8 лет правления. В течение своего единственного президентского срока Джордж Буш-старший поменял 3 руководителей администрации. С другой стороны, резкое падение популярности Барака Обамы и демократической партии в целом неизбежно порождает подозрение, что кадровые перестановки, происходящие в администрации, на самом деле свидетельствуют о стремлении президента сменить курс, чтобы повысить как личный рейтинг, так и шансы однопартийцев на успех на предстоящих в ноябре промежуточных выборах. Какая из этих версий наиболее правдоподобная? Обе версии достаточно правдоподобны, но это лишь значит, что за первые 2 года обамовская команда сделала очень мало, что она это признает, и что сейчас перед демократами маячит реальная опасность провальных выборов, сказал в интервью Радио Свобода профессор политологии Колумбийского университета Дэвид Эпстин. И это несмотря на огромный энтузиазм, который вызвал триумф Обамы 2 года тому назад, и значительное большинство, которым демократы располагают в обеих палатах Конгресса. Таких благоприятных предпосылок для осуществления масштабных реформ не было ни у одного президента со времен Франклина Рузвельта. Сам Рам Эммануэль любил повторять, что хороший политик никогда не упускает шанса обратить кризис себе на пользу. Но администрация как раз умудрилась его упустить. По мнению профессора Эпстина, даже если Обама сумеет быстро провести все кадровые перестановки, на итогах ноябрьских выборов они никак не скажутся. Новые люди подбираются в Белый дом с учетом того, что они смогут лучше работать с Конгрессом, где представительство республиканцев после выборов, по всей видимости, заметно возрастет. А новая генерация аппарата обещает быть менее конфронтационной, менее идеологизированной, чем та команда, с которой Обама пришел в Белый дом, сказал профессор Колумбийского университета. Людей с таким знанием политики совсем немного, и хотя соратники Обамы уходят сейчас далеко не в зените славы, я вовсе не исключаю, что когда-нибудь они снова вернутся в большую политическую игру, пусть даже и на несколько более скромных ролях. На общий вопрос, что он считает более приоритетным в политике, преемственность власти или ее обновление, профессор Дэвид Эпстин ответил предельно прагматично. Преемственность, если власти сопутствует успех, обновление, если она терпит неудачу.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов. Перестановки в Белом доме происходят за несколько недель до выборов в Конгресс. Полностью обновляется состав Сената и наполовину Палата представителей. Опросы общественного мнения обещают победу республиканской партии. Связаны ли кадровые назначения в администрации Белого дома с необходимостью внести серьезные коррективы в стратегию демократической партии? Об этом мой коллега Андрей Шары побеседовал с корреспондентом Радио Свобода в Нью-Йорке Юрием Жигалкиным.
Естественно, как и у любого президента, у президента Обамы есть обойма компетентных помощников, которые готовы, как американцы говорят, вступить в ботинки своих предшественников буквально в любую секунду. Многие комментаторы американские считают, что изменения будут крупными в стратегическом смысле. Если до сих пор политика администрации Обамы была своего рода революционной, в первые два года президент Обама, как мы понимаем, сумел провести несколько, в принципе, революционных реформ, в том числе реформу системы медицинского страхования. Политическая ситуация в данный момент заставляет его перейти к эволюционным сюжетам. И люди, которые приходят на смену ушедшим, скорее всего, будут действовать именно в такой более сдержанной, более незаметной, более, так сказать, скромной эволюционной манере. И прежде всего, это касается главного действующего лица в президентской команде после президента, главы президентской администрации Пита Рауза. Этот человек был в политическом истеблишменте очень долго. Около 10 лет назад он возглавлял администрацию лидера сенатского большинства, демократа Тома Дашла. То есть это человек плоть от плоти системы. Люди такого плана, как считается, сейчас нужны президенту Обаме.
Что говорят обозреватели в Соединенных Штатах? Верно ли выбрано время? Вскоре совсем промежуточные выборы, позиции демократической партии не блестящие накануне этих выборов, и вот сейчас Обама меняет коней на переправе.
В данной ситуации, насколько я понимаю, обстоятельства движут президентом, а не президент обстоятельствами. А, кстати, Барак Обама отличался тем, что он мог диктовать обстоятельства. Особая и редкая способность президента. Так вот, обстоятельства его заставляют сменить команду. Для многих президентов в данный момент, после почти двух лет президентства, это было как бы нормально. Люди, во-первых, устают, работа в президентской администрации изматывающая. И сейчас Эммануэл захотел уйти. Захотели уйти, как говорят, сами захотели уйти, потому что у них были свои личные обстоятельства, другие семейные обстоятельства, опять же, карьерные обстоятельства. Кому-то хотелось уйти на другую ступень в своей работе. Ушли трое его основных помощников по экономическим вопросам. Ожидается, что уйдет его помощник по национальной безопасности. То есть это как бы естественный исторический, так сказать, этап. Он, конечно, вызванный внешними обстоятельствами и внутренними обстоятельствами, но, насколько я понимаю, для Обамы это, так сказать, естественный, натуральный, что называется, этап.
Если, Юрий, на все эти кадровые перестановки посмотреть с того угла, что популярность Барака Обамы довольно заметно упала, особенно по сравнению с теми месяцами, когда он только пришел к власти. Что говорит американская политическая практика? Такого рода встряски внутренней администрации, они позволяют решать вот эти проблемы или нет? Или речь идет о внутренних каких-то закулисных вещах, которые не сказываются на имидже президента?
Ставить перестановки в администрации в качестве первичных событий неверно. Все-таки первичными событиями является общая политическая ситуация. И общая политическая ситуация в данный момент, как, видимо, и через два года назад, о чем мы с вами говорили, почти беспрецедентна и очень интересна. Я только что посмотрел результаты, как многие соглашаются, удивительные результаты последнего опроса Гэллопа. По одному из их подсчетов, республиканцы могут выиграть на выборах, которые состоятся через месяц, с перевесом 53% или 40%. В случае небольшого выхода избирателей на выборы, республиканцы могут победить с перевесом 56% против 38%. Республиканцы могут победить с перевесом, с которым они не побеждали столетия. Исходя из этого, президент сейчас и действует. В последние несколько недель президент постоянно в разъездах. Он обращается к своей демократической политической базе. Он пытается поднять на выборы всех, кого можно. Этнические меньшинства, левых либералов. И он, и вице-президент Байден говорят, выходите на выборы, иначе может быть плохо.
Это было мнение корреспондента Радио Свобода в США Юрия Жигалкина. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России приняла заявление, в котором выражается обеспокоенность в связи с развитием отношений между Россией и Белоруссией. В заявлении утверждается, что руководство Беларуси использует в последнее время антироссийскую риторику. Следственный комитет России намерен продлить срок расследования уголовного дела об убийстве журналистки Анны Политковской до февраля 2011 года. Завтра исполняется 4 года со дня убийства Политковской. Временно исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Ресин стал членом партии «Единая Россия». 9 октября эта партия, располагающая большинством мест в Мосгордуме, должна представить президенту России Дмитрию Медведеву список кандидатов на пост мэра. Лауреатами Нобелевской премии по химии за 2010 год стали американский ученый Ричард Хек и японские ученые Йити Нагиси и Акира Судзуки. Они награждены за исследования в области органического синтеза. В Саратове завершился процесс по делу о нападении на журналиста, бывшего гендиректора медиахолдинга «Взгляд» Вадима Рогожина. Исполнители преступления приговорены к длительным срокам заключения. Власти Франции призвали своих граждан проявлять осторожность при поездках в Великобританию из-за высокой угрозы терактов. И вновь напомню, что с последними новостями «Радио Свобода», репортажами корреспондентов и текстами программы, многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к обзору самых интересных публикаций на научную тему, который подготовил мой коллега Александр Сергеев. Александр, на этой неделе Нобелевский комитет объявляет лауреатов самой престижной научной премии в мире. Как российская пресса освещает это событие?
«Известия», рассказывая о премии по физиологии и медицине, акцентирует внимание на том, что премия досталась лишь одному из двоих создателей метода ЭКО, это экстракорпоральное оплодотворение, британцу Роберту Эдвардсу. Цитирую, «Его соавтор, а по сути дела первый автор, врач-гинеколог Патрик Стептоу, до этого дня не дожил, умер еще в 1988 году», пишет автор заметки Татьяна Ботинева. В той же заметке упоминается, что по методу ЭКО, цитирую, «на свет появилось более 1 миллиона 150 тысяч детей». При этом на сайте Нобелевского комитета говорится о 4 с лишним миллионах детей. Следующая цифра в статье – более 30 тысяч детей, рождающихся по методу ЭКО в год, не стыкуется ни с 4, ни с 1 миллионом детей, рожденных за 30 лет существования технологии. Похоже, цифры в известиях просто никто не проверяет. Коммерсант цифр не приводит, зато акцентирует внимание на этических аспектах искусственного оплодотворения. При подсадке яйцеклетки в матку существует значительная вероятность того, что она будет отторгнута, цитирует коммерсант слова президента Общества специалистов доказательной медицины Василия Власова. Поэтому на всякий случай подсаживают больше, но если все они приживаются, возникает вопрос, как выносить 5-6 детей. И многие выбирают процесс редукции, то есть фактически убивают лишние плоды. Конец цитаты. Вот тут и возникают этические вопросы, из-за которых в свое время исследования Роберта Эдвардса были лишены государственного финансирования, и только поддержка частного фонда позволило довести работу до конца.
Нобелевская премия по физике присуждена двум людям, родившимся в России. Что пишут об этом газеты?
Вот здесь нельзя не отметить отличную работу «Известий». Это единственная российская газета, которая сумела оперативно взять интервью у нового физика-лауреата Андрея Гейма и поинтересовалась, не собирается ли он возвращаться в Россию. «Поймите, когда я уезжал из страны, работать в России было просто невозможно», — ответил Гейм. «Ничего не было, ничего. Эффективность моей работы была 0,001%. А потом я приехал в Англию и понял, что здесь можно работать. Ведь я не журналист, мне кроме ручки нужно какое-то оборудование, чтобы продвигаться. Может, оно когда-нибудь появится и в России, но когда несколько лет назад я последний раз приезжал на родину, по-прежнему ничего этого не было. Я рассматриваю Россию или Англию как один из штатов Соединенной Научной Европы. В каком штате работать, мне без разницы. Там, где эффективно, там и буду работать». Конец цитаты. Константин Новоселов в своем интервью и Тартас высказался вполне однозначно. «Для меня честь быть российским ученым. Мне бесконечно помогло то образование, которое я получил в физтехе». Однако академик и тоже Нобелевский лауреат Жорес Алферов с этим категорически не согласен. «Замечательные ученые провели прекрасную работу. Только российскими их называть нельзя, поскольку они живут и работают в Великобритании», цитирует Алферова коммерсант. В этой же заметке, кстати, приводится сожаление двух вице-президентов Российской академии наук, Сергея Алдошина и Геннадия Месяца, о тяжелом финансовом положении, невостребованности науки и устаревающем оборудовании. Я бы самой интересной публикацией Нобелевской недели назвал материал на сайте журнала Forbes. Там просто достали из архива прошлогоднее интервью Михаила Попова с Константином Новоселовым. Вот небольшой фрагмент из него. «Андрей Гейм научил меня часть рабочего времени обязательно уделять так называемым пятничным экспериментам на скорую руку, которые то ли получится, то ли нет. Сам Гейм, например, лягушку левитировал. Графен тоже начался с такого пятничного эксперимента. Я наблюдал за работой специалиста соседней лаборатории, который налаживал нам сканирующий туннельный микроскоп. Увидел, как он отщепляет графит скотчем. Подобрал этот скотч и буквально в тот же день получил образец, который стал проявлять ожидаемые свойства». Конец цитаты. Вместе с этим интервью Forbes публикует также более подробную статью Михаила Попова о графене и его потенциальных применениях. Ну и, пожалуй, последняя Нобелевская публикация, о которой хотелось бы упомянуть, это короткая заметка в журнале Science. Номер вышел перед самым объявлением имен лауреатов, и в нем приводятся прогнозы на присуждение Нобелевских премий, составленные компанией Thomson Reuters на основе индексов цитирования научных публикаций. В списке по физиологии и медицине числится 39 человек, причем треть из них уже получила Нобелевскую премию. Но лауреат этого года Роберт Эдвардс в список не попал. А вот в списке 36 наиболее цитируемых физиков оказались оба нынешних Нобелевских лауреата.
Александр, спасибо. Я напоминаю, что обзор самых интересных публикаций, связанных с присуждением Нобелевских премий на этой неделе, подготовил наш научный обозреватель Александр Сергеев. Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня Тверской суд Москвы продолжил рассмотрение жалобы родственников Ольги Александриной и Веры Сидельниковой, погибших в ДТП в Москве на Ленинском проспекте с участием «Мерседеса» вице-президента «Лукойла» Анатолия Баркова на прекращение уголовного дела. Официально виновной в ДТП признана Ольга Александрина, однако ее родные с этим не согласны. Эксперты говорят, что материалы дела сфальсифицированы. Рассказывает Любовь Чижова.
ДТП с участием «Мерседеса» вице-президента компании «Лукойл» Анатолия Баркова и «Ситроена», в котором находились врачи Ольга Александрина и Вера Сидельникова, произошло 25 февраля этого года. В результате столкновения автомобилей женщины погибли. Анатолий Барков получил легкие травмы. По результатам официального расследования, виновной в аварии была признана Ольга Александрина. Тем не менее, ее родных эта версия не устраивает, и они пытаются добиться в суде возобновления уголовного дела. Вот что рассказал «Радио Свобода» отец Ольги Александриной Сергей Александрин.
Сегодня было рассмотрение жалобы по существу. Суть заключается в том, что следователь Логойко необоснованно выдвинул обвинение в адрес моей дочери, что она явилась виновной в данном ДТП. И в результате, в связи с ее гибелью, просто уголовное дело прекращено, трудно сказать.
ДТП на Ленинском проспекте с участием «Мерседеса» Анатолия Баркова возглавило рейтинг аварий с участием российских высокопоставленных чиновников, о которых СМИ писали чаще всего. Отличительной особенностью этих аварий является то, что чем выше статус участника происшествия, тем больше у него шансов избежать наказания за преступление. Как правило, высокопоставленные нарушители остаются безнаказанными даже в случае смертельного исхода для других участников аварии. С машин чиновников, как правило, сразу же снимаются номера. Фигуранта ДТП отвозят на другой машине подальше от аварии. Свидетелей разгоняют силовики. В случае аварии на Ленинском проспекте по необъяснимым причинам оказались неисправными камеры видеонаблюдения, которые должны были снять момент столкновения автомобилей. Глава столичного ГУВД Владимир Колокольцев заявлял, что расследование дела было максимально объективным. Глава Федерации автомобилистов России Сергей Канаев с этим не согласен.
Изначально следствие заявило, что виновен водитель «Ситроена». После того, как мы нашли свидетелей, которые явно указывали о том, что автомобиль «Мерседес» выезжал на разделительную как минимум, а при этом господин Колокольцев заявляет, что «Мерседес» находился на своей полосе, очень сложно доверять остальным словам. Более того, по результатам расследования, которое было опубликовано на сайте Петровка-38, там есть только заключение, но никаких оснований или ссылок на первоисточники нет. Поэтому у нас нет на сегодняшний момент той объективной картины, которая, как мы считаем, послужила бы действительно определению вины кого-то из водителей. И если следствие в конечном итоге, не убедив в доказательной базе общества, говорит о том, что все равно виновен водитель «Ситроена», мы считаем, что это заявление как минимум безответственно.
Говорил глава Федерации автомобилистов России Сергей Канаев. Судебное заседание по жалобе родственников Ольги Александриной на прекращение уголовного дела по факту ДТП будет продолжено в четверг. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы». Мосгорсуд сегодня рассматривал иск лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина об оспаривании генплана Москвы. Вторым истцом по этому делу выступает блогер Алексей Подчуфаров. Рассказывает Елена Поляковская.
Иск в Мосгорсуд об оспаривании генплана Москвы Сергей Митрохин подавал еще в начале лета. Заседания по этому делу несколько раз переносились, и вот теперь Московский городской суд приступает к рассмотрению иска противников генплана столицы. Контекст несколько изменился. Юрий Лужков больше не мэр Москвы, а исполняющий обязанности столичного градоначальника Владимир Ресин каждый день удивляет решениями, на необходимости которых тщетно настаивали критики московских властей. Это и возможный перенос памятника Петру Первому Зураба Церетели, и прекращение стройки на Боровицком холме возле Кремля. Правда, надежда на пересмотр Ресиным генплана столицы весьма призрачна, считает лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Мне кажется, что Владимир Ильич не захочет пересматривать генплан, потому что это его детище. Понятно, что основную политическую ответственность за этот документ несет Лужков, но непосредственным исполнителем номер один и разработчиком генплана, и заказчиком генплана был именно Ресин.
Лидер фракции коммунистов в Мосгордуме Андрей Клычков тоже не верит в то, что от утвержденного при Лужкове генплана московские власти с легкостью откажутся, но он приводит другие аргументы.
Вряд ли можно надеяться на подобного рода инициативу. инициативу, потому что она должна быть инициирована законодательным органом, ну, инициирована, может быть, другими субъектами, но решение должно приниматься Мосгордумы. Те депутаты, которые голосовали за него, я думаю, что вряд ли пойдут на отмену этого закона. Но при этом я надеюсь, что все-таки те коррективы, которые мы требовали внести в него, они, может быть, все-таки пройдут и будут учтены. Потому что мы на сегодняшний день, Дума, проголосовавшая этот закон, включила процедуру, которая позволяет раз в 3 месяца проводить внесение изменений в генплан. То есть воспользуясь даже этой процедурой, просто кардинально проработать с общественностью, с научным экспертным сообществом и, не нарушая никакую процедуру, просто изменить этот генплан, чтобы он обрел человеческое лицо, так можно говорить, в отношении закона.
В Общественной палате России создана рабочая группа, которая готовит для будущего мэра Москвы предложение по улучшению облика столицы. Одной из первых рекомендаций должна стать отмена генплана Москвы, в рамках которого, по словам члена Общественной палаты галериста Марата Гельмана, сейчас происходят преступления. Хотя Гельман считает, что ждать быстрых решений в этом вопросе не приходится.
Мне кажется, что суды у нас еще не перестроились не так быстро, как лужковские СМИ. Поэтому, скорее всего, нет. И новому мэру придется собственным указом сначала приостанавливать действие генплана, а потом создавать комиссию, которая будет фактически делать этот генплан заново. А формально это будет как бы его сильное такое обновление. Дело в том, что ситуация с генпланом очень простая. Одна из главных задач для Лужкова генплана была узаконить те преступления, которые он совершил по разрушению Москвы. Поэтому если мэром будет человек из той же команды, то есть человек, который участвовал в этих преступлениях, к сожалению, мы отмены генплана не получим.
Лидер «Яблока» Сергей Митрохин не отрицает, что в вопросе о пересмотре генплана Москвы есть и политический аспект. В частности, по словам Митрохина, позиция федеральных властей по генплану покажет, что для Кремля было более существенно – перемены в Москве или увольнение строптивого градоначальника.
Вообще я рассчитываю, что суд, может быть, станет более объективным. Будут приниматься наши ходатайства, совершенно очевидно, о приобщении к делу крайне важных материалов, часть из которых суд ранее не считал возможным приобщить. Ну и в связи со сменой мэра Москвы, я надеюсь, что перспективы нашего иска против генплана стали более реальными. На самом деле для новой власти это будет критерием ее готовности к изменению жизни в городе. Если новая власть в Москве не приложит усилий для отмены генплана и его коренной переработки, то значит она будет жить по заветам Лужкова, потому что его наследие увековечено в этом документе под названием «Генеральный план Москвы». Вот и посмотрим, насколько будет искренне федеральное руководство в своих намерениях изменять жизнь в Москве, либо его цель сводилась только к тому, чтобы отстранить нелояльного руководителя субъекта федерации.
Сергей Митрохин предполагает, что первое заседание Мосгорсуда по его иску будет предварительным, поскольку в связи с отставкой Юрия Лужкова будет заменен и представитель мэра в этом процессе. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Коротко об основных событиях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Госдума России приняла заявление, в котором выражается обеспокоенность в связи с развитием отношений между Россией и Белоруссией. В заявлении утверждается, что руководство Беларуси использует в последнее время антироссийскую риторику и что, цитата, идет вразрез с общеисторической судьбой русского и белорусского народов. Следственный комитет России намерен продлить срок расследования уголовного дела об убийстве журналистки Анны Политковской до февраля 2011 года. Завтра исполняется 4 года со дня убийства Политковской. Временно исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Ресин стал членом партии «Единая Россия». 9 октября эта партия, располагающая большинством мест в Мосгордуме, должна представить президенту России список кандидатов на пост мэра. Лауреатами Нобелевской премии по химии за 2010 год стали американский ученый Ричард Хек и японские ученые Йити Негиси и Акира Судзуки. Они награждены за исследования в области органического синтеза. В Саратове завершился процесс по делу о нападении на журналиста, бывшего гендиректора медиахолдинга «Взгляд» Вадима Рогожина. Исполнители преступления приговорены к длительным срокам заключения. Сергей Мохнаткин, осужденный за нападение на милиционера во время разгона митинга оппозиции на Триумфальной площади в Москве, этапирован в колонию в Тверской области. Власти Франции призвали своих граждан проявлять осторожность при поездках в Великобританию из-за высокой угрозы терактов. Евросоюз обеспокоен угрозой распространения экологической катастрофы в Венгрии на другие страны. Появились опасения, что в результате гигантской утечки ядовитых отходов на глиноземном заводе на западе Венгрии могут быть отравлены воды Дуная. Мы продолжаем программу «Время свободы», и итоговый выпуск ее слушайте, как всегда, в нашем эфире в 8 вечера по московскому времени. Вместе со мной в студии, ну, практически бессменный ведущий итогового выпуска Андрей Шарый. Андрей, здравствуйте. Что у вас нового сегодня в программе?
Добрый вечер, Александр. Сегодня у меня политическая хроника, российско-белорусские отношения, развитие ситуации в Москве вокруг временно исполняющего обязанности городского мэра Ресина. Поговорим о том, как началась кассация по суду по делу о ДТП на Ленинском проспекте с участием вице-президента компании «Лукойл» Баркова. Между прочим, интервью с Нобелевским лауреатом только что корреспондент «Радио Свобода» побеседовал с Константином Новоселовым, ученым-физиком, который совершил блестящее открытие, за которое был удостоен Нобелевской премии. Вот поговорит корреспондент «Радио Свобода» с ним о том, что и как он смотрит теперь на мир и жизнь, но, к сожалению, не успел сейчас подготовить к эфиру фрагмент из этого интервью, так что отправляю слушателей к итоговому выпуску программы, а представлю сейчас фрагмент из итогового заключительного материала программы. Состоялось презентация очень любопытной книги. Она называется «Книга, ради которой объединились поэты, объединить которых невозможно». Это 53 автора, среди которых Сергей Гондлевский, Эдуард Лимонов, Борис Гребенщиков, Сергей Шнуров и многие другие. С каждого проданного экземпляра этого сборника фонд помощи хосписам «Вера» и российские хосписы получают 100 рублей. Таким образом, это важная гуманитарная инициатива. Давайте послушаем стихи поэта Игоря Иртенева, которые он предложил для издания в этой книге.
Смерть для жизни непригодна ни в какие времена. Глубоко антинародна, если вдуматься она. Никого она не любит, даже взрослых и детей. Всех подряд под корень рубит, объедает до костей. Оттого-то на кладбище не сыскать свободных мест. Взять хоть Лондон, хоть Мытищи, хоть с Кабулом Бухарест. Слабость жизненных позиций очевидна всем давно. Неужели ж погрузиться в вечный мрак нам суждено? Неужели ж всем кагалам не родим богатыря, чтоб костлявый по сусалам врезал, грубо говоря? Поскребем мы по сусекам, по амбарам пометем, по шерстым по дискотекам, но заступника найдем, поднесем ему в конверте, сколь потребует рублей, лишь бы этой самой смерти навалял он пи***лей.
Игорь Иртенев в эфире «Радио Свобода». Подробнее об этой и других актуальных темах дня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Эфир Александр, 20 часов 7 минут, как обычно.
Андрей, благодарю. Программу, как всегда, готовит и ведет Андрей Шарый. А мы продолжим наш выпуск. Проблемы реконструкции Штутгартского железнодорожного вокзала и общественно-политической ситуации, возникшая в связи с началом строительных работ под кодовым названием «Штутгарт-21», обсуждаются сегодня в Бундестаге ФРГ и в Ландтаге земли Баден-Вюртемберг, столицей которого является Штутгарт. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Прошлый четверг, 30 сентября, для разгона демонстрантов, протестовавших против изменения облика исторической части города, полиция Штутгарта использовала дубинки, водометы и слезоточивый газ. Действия в тот день правоохранительных органов стали сегодня предметом дискуссий в Бундестаге. Обсуждается сегодня ситуация, сложившаяся вокруг реконструкции Штутгартского железнодорожного вокзала и в Ландтаге Бадена-Вюртемберга. Говорит премьер-министр этой федеральной земли Штефан Мапус. Проект «Штутгарт-21» я перенял от своих предшественников. На мой взгляд, его реализация должна быть продолжена. Проект «Штутгарт-21» был запланирован 15 лет назад. Строительные работы начались полгода назад. Столкновение между полицией и демонстрантами, которые произошли в городском парке Шлоссгартен в минувший четверг, 30 сентября, не должны повториться. Мы не намерены менять стратегию реализации проекта, но при этом заявляем о готовности вести диалог с противниками реконструкции. При этом я вынужден признать, что при запуске проекта «Штутгарт-21» между властями и обществом не были налажены необходимые коммуникационные связи. В нынешней ситуации город Штутгарт нуждается в первую очередь в диалоге между сторонниками и противниками реконструкции вокзала. Однако при этом речь не может идти об остановке легитимного, принятого демократическим путем проекта «Штутгарт-21». Строительство идет, и оно должно продолжаться. но при этом можно обсуждать внесение определенных изменений в этот проект. Говорил премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг Штефан Мапус. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Почему вообще мы всегда ели? Больше, чем необходимо на самом деле. Это наша свобода, это наш протест.
В «Поверх барьеров» передача «Философия застолья».
Трапеза – это не только единство. Трапеза – это еще и встреча людей, умеющих жалеть друг друга. Иначе она не будет трапезой, иначе она будет званым обедом.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры», над которой сегодня работала наш интернет-обозреватель Ольга Серебряная.
Несомненным хитом российской блогосферы последних дней стала новость о возможном переносе памятника Петру Первому авторства Зураба Церетели. С таким предложением выступил временно исполняющий обязанности московского мэра Владимир Ресин. Многие блогеры инициативу поддержали. Поклонников у почти 100-метрового полу-Петра-полу-Колумба всегда было немного. Пишет пользователь Алекс Карлин.
Может и к лучшему все это, может визуально Москва поздоровеет. Вся страна ржала над этим уродством. Это плохо, когда метрополию не уважают. Мало того, это было историческим хамством. Петр не любил Москву, это факт. В общем, дни Александровых прекрасное начало положено. Вряд ли что-то хорошее выйдет, но хоть чуть-чуть может.
Решение о переносе памятника порождает массу других вопросов. Во-первых, куда? Наибольший резонанс вызвало предложение спикера Верхней палаты парламента Сергея Миронова перевести монумент в Петербург. В опросе, проведенном петербургским городским порталом Фонтанка.ру, участникам было предложено развить предложение политика и определить, в какой части северной столицы памятник смотрелся бы наиболее уместно. Подавляющее большинство голосов набрал вариант на даче у Сергея Миронова. За него проголосовало 65%. Современное решение проблемы предлагает автор блога «Журнал старого ворчуна».
Предлагают Церетелевского Петра поставить на платформу с колесами. Сразу решится несколько проблем. А. Существенная экономия денег. Б. Переставлять с места на место можно хоть каждую неделю. И В. Уникальный туристический объект. По-моему, очень модернизационно.
Блогеры беспокоятся, что затраты на перенос памятника лягут тяжелым бременем на российский бюджет. Польза от передислокации монумента будет сомнительной, а вред очевиден, пишет ЖЖ-юзер Баслик.
Можно по-разному относиться к творчеству Зураба Церетели, но данное решение является решением чисто политическим. Оно, вне всякого сомнения, было принято не наверху, а для тех, кто наверху. Ресин демонстративно рвет с лужковским прошлым и этим символическим жестом хочет показать, что он отошел от политики Юрия Михайловича. Этим он добивается себе теплого места, если не на посту мэра, то уж точно не на пенсии. Понятное дело, что ни о какой заботе о внешнем виде города и речи быть не может. Выброс огромного количества денег налогоплательщиков исключительно на то, чтобы показать свою лояльность власть придержащим и тем самым удовлетворить свои политические амбиции – это слишком.
В то же время директор Пермского музея современного искусства Марат Гельман заверил читателей своего блога, что у него есть эффективное решение финансовой стороны проблемы.
Апелляция к дороговизне смешна. Почему с садиками не сравнивают миллиардные затраты на реконструкцию памятников архитектуры? Но главное, я на раз найду 6 миллионов для переноса Петра у одной из московских корпораций. Это же суперреклама. Это будет любимый банк москвичей.
В англоязычной политической благосфере весьма заметной становится волна антиизраильских разговоров. Большой резонанс вызвали в блогах вчерашние сообщения об очередном поджоге мечети на западном берегу реки Иордан, который совершили, как подозревают, израильские поселенцы. В блоге американской гуманитарной организации The Jerusalem Fund ее исполнительный директор Юсеф Мунаер сопровождает новости следующим комментарием.
Насилие со стороны поселенцев – феномен не новый, но в последние годы отмечается его несомненный рост. Поджоги по сравнению с другими видами насилия случаются особенно часто. С января 2009 года по август 2010 мы зарегистрировали 84 случая поджогов, устроенных израильскими поселенцами на западном берегу. Это почти 4,2 поджога в месяц. Поджигают не только мечети, поджигают также оливковые рощи, дома и фермы.
Профессор истории Мичиганского университета Джулиан Коул пишет по тому же поводу в своем блоге Informed Comment.
Эту провокацию следует рассматривать в контексте совещаний израильского правительства по вопросу о продлении запрета на строительство новых поселений на западном берегу реки Иордан. Вполне возможно, израильские поселенцы надеялись спровоцировать своих жертв на проявление насилия с тем, чтобы дискредитировать их и тем самым гарантировать, что правое крыло кабинета министров не примет предложение оппозиции о переговорах с президентом палестинской автономии Махмудом Аббасом. Тогда бы они спросили, как правительство может вести переговоры с террористами, ведь именно так правое крыло именует теперь практически всех палестинцев.
Впрочем, разговоры о провале израильской мирной политики и даже о провале сионистского проекта как такового велись и до того, как в прессе появились сообщения о последнем инциденте. Хелена Кобан, автор блога Just World News, строит свои рассуждения на анализе статистических данных, обнародованных еще весной прошлого года, согласно опросу, проведенному Центром иранских исследований Университета Тель-Авива, 23% израильтян задумаются об эмиграции, если у Ирана появится ядерное оружие. Кобан пишет.
А сколько разговоров-то было про землю обетованную? Как написал мне в комментарии один специалист по алжирской войне за независимость, подобное отношение сближает израильтян с теми французскими колонистами в Алжире, которых называли «пьенуах». Большинство из них, как только дело приняло опасный оборот, сбежали во Францию, и Алжир добился независимости. А ведь до этого они считали Алжир неотъемлемой частью Франции. Сейчас у израильских евреев есть немало возможностей получить гражданство или вид на жительство в других странах мира. Следует признать, что сионистский проект Израиля как последнего и безопасного прибежища для всех евреев мира оказался не слишком успешным.
Напоминаю, что над рубрикой «Сетевые разговоры» сегодня работала наш интернет-обозреватель Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». До конца этого часа вас еще ждут новости экономики. Поговорим о новом законопроекте, подготовленном правительством России, об ограничении рекламы пива крепостью более 5 градусов и история Запада и Востока. На этот раз из Германии наш корреспондент Юрий Векслер продолжает цикл рассказов о самых интересных маршрутах и кварталах Берлина. Но пока в Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России приняла заявление, в котором выражается обеспокоенность в связи с развитием отношений между Россией и Белоруссией. Следственный комитет России намерен продлить срок расследования уголовного дела об убийстве журналистки Анны Политковской до февраля 2011 года. Завтра исполняется 4 года со дня убийства Политковской. Временно исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Ресин стал членом партии «Единая Россия». Лауреатами Нобелевской премии по химии за 2010 год стали американский ученый Ричард Хек и японские ученые Йитина Гиси и Акира Судзуки. Сергей Мохнаткин, осужденный за нападение на милиционера во время разгона митинга оппозиции на Триумфальной площади в Москве, этапирован в колонию в Тверской области. Депутаты Законодательного собрания Петербурга выступили против идеи перенести памятник Петру Первому работы Зураба Церетели из Москвы в Петербург.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Станет ли Владимир Ресин мэром Москвы?
Комментарии экспертов.
Журналист Александр Сергеев. Почему физики из России получили Нобелевку за работу в Манчестере?
в блогах свободы.
Блогер Игорь Сутягин. Каждый пятый в России сидит безвинно.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В правительстве России подготовлен законопроект об ограничении рекламы пива крепостью более 5 градусов. Такими методами власти намерены продолжить борьбу с потреблением этого напитка, который пока даже не относится к категории алкогольной продукции. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Министерство здравоохранения и социального развития предлагает запретить рекламу алкогольных напитков, в том числе и пива, с объемной долей спирта более 5%, за исключением специализированных средств массовой информации и точек продаж. Сообщается, что такой законопроект уже разработан и внесен на рассмотрение в правительство. Тем временем там уже готовятся и другие поправки в законодательство, юридически приравнивающие пиво к остальной алкогольной продукции со всеми вытекающими из нового статуса последствиями. Кроме того, также власти рассматривают предложение о запрете продаж этого напитка крепостью более 5 градусов в нестационарных торговых точках, говорит директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробис.
На самом деле никаких ограничений нет. Пиво отстояло свою самостийность. Пиво и раньше являлось алкогольным напитком в России, но не попадало под алкогольное законодательство. По большому счету оно не попало и сейчас. То, что пиво продавать будет запрещено ночью, ну, во-первых, это пока предложение, а во-вторых, просто весь алкоголь планируют прекратить продавать ночью. На снижение алкоголизации это по большому счету не повлияет, но, возможно, будет снижена уличная такая ночная преступность. На самом деле, ведь там сказано четко, что пиво крепче 5 градусов в киосках продаваться не будет. У нас в России пиво крепче 5 градусов, ну, может быть, там 2-3% на рынке это крепкое пиво. Все остальное ниже 5%. Поэтому все пиво практически остается в тех же самых киосках.
Уже сейчас отраслевые эксперты пытаются подсчитать, какие убытки понесут производители пива после введения предложенных правительством ограничений. Можно ли предполагать, что они будут значительными?
Ситуация с пивом вообще очень интересна. В прошлом году была повышена ставка акциза в 3 раза. Столько было по этому поводу шума, возмущений. Хотя на самом деле до 1 января бутылки пива, составляющая акциза, была 1,5 рубля на полулитровую бутылку. При минимальной цене, ну где-то там 17 рублей за бутылку, не более. После Нового года 4,50 в бутылке пива. Самое дешевое пиво вроде бы должно было подорожать примерно до 23-24 рублей. Тем не менее, сейчас в розничной продаже есть пиво по 17-18, особенно в регионах. При этом, действительно, наблюдалось сначала падение производства. В январе на 44%, в январе-феврале на 30%, в январе-марте на 20%, в январе-апреле уже на 14%. То есть все вопли по поводу обвала отрасли оказались беспочвенными. При этом Росстат отмечает, что потребление пива после подорожания не снизилось.
Иначе говоря, получается, что ставки акцизов на пиво растут, а объемы его продаж не падают.
В целом для пивного рынка повышение ставки акцизов прошло безболезненно. Другое дело, что западные компании теряют долю рынка. Многие жалуются, что у них там 15% падения. Но это привело к росту производства небольших компаний. Посмотрите, сколько появилось вот этих разных с продажей живого пива в самых разных городах. Их называют разливайки. Даже в Москве их сколько угодно сейчас появилось, где там представлено сортов 50 разливного пива, любая закуска. Поэтому, на мой взгляд, происходит распределение в пользу вот этих небольших таких и, по всей видимости, полулегальных компаний. Я думаю, что рост нелегального рынка пива произошел. Я думаю, что если до 1 января сегмент нелегального пива составлял там, ну, 5-7%, по всей видимости, сейчас он вырос, ну, наверное, до 12-13%.
Одобрив предложение об ограничении продаж, правительство пока не стало вводить процедуру лицензирования производства и продажи пива. Как вы считаете, насколько это правильно? Может быть, все-таки надо было принять и такое решение, постаравшись исключить мелкие торговые точки из сферы пивных продаж?
Дело в том, что, может быть, там и не такие большие деньги для кого-то. То есть в каждом регионе есть своя ставка, так сказать, стоимость этой лицензии. В основном деньги, может быть, и небольшие. Где-то 50 тысяч в год, где-то больше, где-то меньше. Здесь дело в принципе, ведь пиво хотели убрать из киосков по одной простой причине. Во-первых, безусловно, пиво это в основном напиток, с которого молодежь начинает свой путь в алкоголь. И именно по этой причине хотели убрать, поскольку в этих киосках безболезненно и безбоязненно продавцы продают пиво молодежи. Другое дело, что будет пиво продаваться в магазинах, молодежь его все равно будет покупать, всегда найдется сердобольный человек, который поможет с приобретением любого алкоголя. Поэтому, если бы пиво убрали из киосков, ну, пиво бы, наверное, сократился там процентов на 10-15, возможно. А может быть, и не сократился бы.
Но продажи и потребление пива в России, на ваш взгляд, все-таки следует сокращать?
Пиво в России напиток особенный. Если во всем мире пиво способно потеснить крепкий алкоголь, или как-то, по крайней мере, потеснить, в России пиво никто никогда не считал алкогольным напитком. И сейчас никто не считает. Он психологически относится к группе даже не слабоалкогольных, а напитков для удаления жажды. На сегодняшний день пиво стоит столько же, сколько самые дешевые соки, лимонады, обычная питьевая вода. И это приводит и сегодня к тому, что пиво воспринимается как вот, ну, такой же напиток, как и обычная питьевая вода. Они стоят рядом и по одной цене в этих же досках. Поэтому сегодня надо, безусловно, снижать, я думаю, потребление пива, снижать в структуре потребления крепкого алкоголя, но, по всей видимости, для этого надо снижать потребление пива и наращивать потребление натурального вина. Вино – единственный напиток в России, который может конкурировать с крепким алкоголем.
Это был директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробис.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. «Радио Свобода» продолжает цикл рассказов о самых интересных районах, маршрутах и особенностях жизни в Берлине. Еще недавно в Берлине было 3 пассажирских аэропорта. Ныне функционируют 2 из них, но скоро и они прекратят существование, когда вступит в строй новый международный аэропорт ББИ – Берлин-Бранденбург Интернешнл. История 3 берлинских воздушных ворот полна незабываемых для берлинцев событий, а расположенные практически в центре города аэропорты Темпельхоф и Тегель являются признанными шедеврами архитектуры и, можно сказать, кварталами города. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер.
Вы слышите неофициальный гимн Берлина «Марш берлинский воздух» «Берлинер Люфт» поет Сара Леандер. Первым и до конца Второй мировой войны единственным пассажирским аэропортом Берлина был возникший в 1923 году Темпельхоф. В 1934 году любимым архитектором Геринга Эрнстом Загебилем был представлен план его реконструкции. Спроектированный Загебилем автором стиля Люфтваффе в форме подковы аэровокзал являлся тогда крупнейшим по площади зданием в мире. Навечно в истории города аэропорт вошел во время блокады Западного Берлина советскими войсками в 1948 году. Темпельхоф был тогда концом воздушного моста для доставки американскими и британскими самолетами продовольствия для жителей западных секторов. Когда 30 октября 2008 года наступил день прощания с Темпельхофом, многие берлинцы попрощались с одним из символов их жизни. Вот что произнес перед стартом пилот последнего самолета, перелетавшего из Темпельхофа в другой аэропорт – Тегель.
Мы стоим на второй полосе аэропорта Темпельхоф, самого красивого аэропорта в мире, и у всех у нас на глазах слезы. И мы все знаем почему. Если мы когда-нибудь снова приедем на это место, то и тогда нам будет трудно сдержать слезы. И мы знаем почему.
Второй аэропорт Тегель возник в том же 1948 году во время того самого воздушного моста, так как одного Темпельхофа для снабжения берлинцев было недостаточно. Сначала просто наспех построили взлетно-посадочную полосу, а окончательный облик с шестиугольным главным терминалом по проекту архитектора Майнхарда фон Геркена, он же автор проекта нового аэропорта, Тегель обрел в 1974 году. Третий берлинский аэропорт – Шенефельд, также был создан в конце 40-х и стал позднее аэропортом столицы ГДР. Как раз неподалеку от него и строится новый аэропорт, который будет использовать одну из взлетно-посадочных полос Шенефельда, добавив к ней вторую, новую, а гигантский комплекс нового международного аэропорта возводится между этими двумя полосами, там, где они заканчиваются. Ничего общего со старым Шенефельдом у нового аэропорта, кроме одной полосы, не будет – Вся инфраструктура для него строится сейчас, в частности, линии скоростных подземных поездов, которые, как и уже готовые новые тоннели автобана, позволят попадать в аэропорт из центра города за 20 минут. 2 июня 2012 года станет последним днем работы и Тегеля, и Шёнефельда. Наступит ночь смены декораций и маршрутов городского транспорта, рассказывает представитель администрации нового аэропорта Лайф Эриксон.
В ночь со 2 на 3 июня мы, закрыв аэропорт Тегель и перекрыв городской автобан, перевезем все, что возможно из нашего имущества в Тегеле, в наш новый аэропорт, который 3 июня начнет свою жизнь.
Если Шёнефельд принимал около 7 миллионов пассажиров в год, а Тегель – 14,5 миллионов, то новый комплекс изначально рассчитан на прием 27 миллионов, а в дальнейшем на 45 миллионов пассажиров в год. А что же будет с двумя реликвиями – Тегелем и Темпельхофом? Продолжает Лайф Эриксон.
С Темпельхофом окончательно ясно, по крайней мере, главное. Там никогда больше не будут взлетать и садиться самолеты, и он уже стал популярным местом отдыха берлинцев. Тысячи горожан приезжают в свободное время, чтобы пожарить сосиски на бывшем летном поле, на месте которого разбит парк. Что касается огромного здания, то пока, насколько я знаю, нет четкого плана его использования.
Никогда больше не будут взлетать самолеты и в Тегеле. Но по поводу его будущего уже есть несколько концепций. Одна из них – Тегель легко можно превратить в спортивный комплекс или выставочный центр. Но вернемся к новому аэропорту. Одна из важнейших его проблем – шум, рассказывает Лайф Эриксон.
Мы инвестируем 140 миллионов евро в создание системы защиты от шума для близко живущих от аэропорта людей. 45 тысяч человек, это примерно 25 тысяч домов, получат за наш счет качественный ремонт. Мы обошли вместе с инженерами, специалистами по акустике все эти дома, осмотрели окна и крыши и предложили разного рода перестройки и реконструкции за наш счет.
Казалось бы, проблема решена, но совсем недавно выяснилось, что вскоре после взлета самолеты должны будут резко менять курс влево или вправо, и тогда авиационный шум появится в районах столицы, в которых его раньше вовсе не было и не предполагалось. Впереди возможны новые судебные иски и новые инвестиции. И все же нет сомнения, что оптимальные технические решения, которые позволят Берлину обрести новые и единственные современные воздушные ворота, будут найдены. А уходящие в легенду Тегель и Темпельхоф станут в ряд с другими важными достопримечательностями германской столицы.
Череда репортажей из цикла «Истории Запада и Востока» завершила эти часы программы «Время свободы». Все это время с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.